знаете, вас не провести.
Подделки появились задолго до человека. Как только первый живой организм сымитировал окраску своего ядовитого собрата, разум поднял искусство имитации до невиданных высот. Люди научились подделывать деньги, картины, драгоценные камни, лекарства и даже научные открытия. Раунд 6. Загадочная история фейков. Александр Соколов, научный журналист, редактор научно-просветительского портала anthropogenes.ru, автор книг «Мифы об эволюции человека», «Ученые скрывают» и «Странная обезьяна».
Здравствуйте, Александр.
Георгий, здравствуйте.
Но прежде чем вы начнете ваше эпохальное выступление, я предлагаю провести опрос. Итак, как вы думаете, в истории человечества какие мумии не подделывались? Крокодила, поднимите, пожалуйста, руки. Сокола. Ага. Ребенка. Пещерного льва. Русалки. Я прошу зрителей трансляции, также тех, кто находится в зале, перейти по ссылке, которая сейчас на экране, и проголосовать. А вас, Александр, хочу спросить. Ученых часто обвиняют в том, что они одни артефакты скрывают, а другие подделывают. Но вот про те, которые скрывают, вы написали целую книгу «Ученые скрывают». А как часто ученые что-то подделывали?
Да, ученых действительно часто обвиняют в том, что они что-то подделывают, но ирония в том, что в самых разных областях науки и, наверное, в первую очередь в науке исторической, много сил тратили на то, чтобы с подделками бороться. И это было одним из стимулов, заставлявших работать научную мысль. Ну, например, сама критика исторического источника фактически сформировалась в стремлении отличить подлинный документ от подложного. Для археолога очень важно понять, артефакт какой ценности, какой древности попал к нему в руки. И вот пройдя через сотни подделок, к концу 20 века специалисты научились это делать довольно хорошо. Ну, я хотел эпиграфом своего выступления избрать вот это вот заявление о том, что то, что не подделывали, то просто не существовало. Но потом я решил его дополнить фразой о том, что то, что не существовало, тоже подделывали. И это знаменитый кардивский великан, гипсовая статуя, которую весьма успешно выдавали за окаменевшего допотопного гиганта. Древности подделывали и подделывают, периодически они всплывают в собраниях разных музеев, особенно тех, которые формировались давно или пополнялись из частных коллекций. Я сегодня хочу рассказать вам про египетские поддельные мумии разных сортов, про мумию персидской царевны, про мумии сказочных существ, про инопланетные мумии, а в конце поделиться с вами рецептом, как подделать мумию и заработать миллионы. Ну, подделка мумий – это такой вообще особый случай, потому что это такая серьезная уголовка в современных условиях, что чтобы сделать мумию, добыть тело, то есть или ограбить древнее погребение, или вскрыть современную могилу, или иным способом заполучить труп. Ну, собственно, мошенников это никогда не останавливало, но в 20 веке стал сильно мешать рентген. Рентген к мумиям впервые применили еще в 1895 году, то есть всего через несколько месяцев после открытия рентгеновских лучей, и потом использовали очень широко. И вот в журнале Scientist даже мумии в связи с этим назвали «идеальные пациенты». А в 1976 году мумии впервые исследовали с помощью компьютерной томографии. И тем не менее, и в 21 веке пытаются подделывать мумии, но мы вот начнем из древности. То есть, как ни удивительно, мумии начали подделывать еще во времена фараонов. В коллекциях многих музеев хранятся, наверное, сотни мумий животных, ну или тысячи мумий животных, потому что вот эта мумификация животных была в Древнем Египте очень популярным делом. Найдены десятки таких огромных катакомб, заполненных мумиями птиц, кошек, собак, обезьян. Их там сотни тысяч или даже миллионы. Так вот, когда их стали изучать с помощью рентгена, выяснилось, что эти мумии часто не то, чем они кажутся. То есть очень часто там либо вообще нет, собственно, останков этих животных, либо какие-то фрагменты, либо, наоборот, может быть, части разных индивидов, причем даже разных видов. Есть замечательные примеры. Вот здесь рентген как бы мумии крокодила, а внутри мы видим 4 крокодильих черепа плюс еще 2 яичные скорлупы. А вот это тоже 2 крокодила, которые на самом деле сымитированы с помощью стеблей тростника, а от, собственно, крокодила в первом случае там единственный позвонок, а во втором случае вот эта вот штука – это остеодерма, то есть кожное окостенение. Самого крокодила там нет. Мы предполагаем, что спрос на эти мумии в какой-то момент стал настолько большим, что бальзамировщики были вынуждены производить пустышки, и к тому же и заказчику, возможно, было не так уж важно, а что там внутри. То есть мумия, по сути, это вот оболочка некая, куда душа должна вселиться после смерти. Это некая идеальная форма, поэтому вот эту внешнюю форму, как статуя, ее воспроизводили, а что там внутри, уже дело десятое. Ну, естественно, мумии животных тоже, мумии людей имитировали так же, как и мумии животных. Вот это две такие маленькие симпатичные мумии из коллекции музея в Вильнюсе. Они там хранились с 19 века, предполагали, что они детские. А когда сделали рентген, выяснилось, что одна вообще пустая, то есть заполнена грязью. А во второй обнаружилась кисть руки взрослого человека, вот где-то в области как бы ног. А это другая мумия из музея в Афинах, тоже с 19 века хранилась. Причем она древняя, известен памятник, погребение откуда она, из Египта. Но внутри мы видим кости и череп, а что не так? А вот тут мы видим такие 3 стрелочки, это 3 бедренных. Раз 3 бедренных, то это, видимо, все-таки больше, чем один человек туда запихнут. Почему так? И, ну, полагают, что одной из причин было в том числе то, что в жарком климате тела очень быстро разваливались, а очередь стояла к бальзамировщику. И просто когда тело попадало к нему на стол, ну, уже там что-то отвалилось. Ну, он как-то там имитировал, опять же, внешнюю форму, ну и заказчик доволен. Но перейдем к более поздним временам. В Средневековье в Европе стало популярным чудодейственное снадобье под названием мумия. То есть полагаю, что сначала речь шла о том, что мы называем мумиё, то есть такое зелье из продуктов жизнедеятельности летучих мышей. В XI веке по ошибке стали также называть и такую черную субстанцию из тел египетских мумий. Это вообще от всего помогало. Делали мази, напитки, и охотники за этими мумиями разоряли гробницы в Каире. Настоящие мумии стали дефицитом, ну, поэтому в ход пошли уже тела современных людей, то есть казненных преступников, умерших от чумы, бедняков. Их похищали, начиняли битумом, алоэ, запекали в печах, сушили и делали порошочек. А вот еще замечательный пример, это вот такая картина, интерьер кухни, это уже 19 век. Вот как думаете, кто на вас оттуда смотрит? Смотрит на вас оттуда мумия, потому что при написании этой картины активно использовался краситель, который так и назывался «Мами Браун», то есть мумия коричневая. Его делали тоже из египетских мумий, причем вплоть до 20 века. Рассказывают, что художник Эдвард Берн Джонс, когда узнал, что эта краска вообще из мертвого тела, он торжественно похоронил тюбик у себя в саду. Вот. Но мы поговорили про мумиях в тюбиках, в аптекарских склянках, но вот настоящая такая мумиемания пришла в Европу, конечно, в 19 веке после египетских походов Наполеона. Это такая, может быть, знаменитая фотография, где, так сказать, подходи, покупай мумию такую-сякую. Значит, продавец в Египте для богатых европейских туристов, конечно же, выставил свой товар. Один аристократ писал, что Трудно было представить себя, вернувшегося из Египта, без мумии в одной руке и крокодила в другой. И особенно увлекались этим англичане, которые устраивали церемонии такие по распеленанию. То есть привез мумию, пригласил гостей, и за чаем мумию дальше торжественно освобождали от бинтов. К сожалению, очевидно, что такие шоу уничтожили сотни настоящих мумий, и, видимо, тогда появилась индустрия мумий поддельных, которые делали и в Египте, и в Европе. Потом они попали в коллекции музеев и, в общем, благополучно дожили до рентгена. Причем в некоторых случаях это уже 21 век. Вот две такие тоже маленькие симпатичные мумии из музея в Ватикане. В 2011 году их исследовали, причем не только с помощью рентгена, в общем, с помощью разных методов. Выяснилось, что, во-первых, внутри этих маленьких, предположительно детских мумий, находились трубчатые кости взрослых людей. Сами кости средневековые, но бинты, которыми они были замотаны, настоящие древние, которым 2000 лет. Но учитывая, что там много раз вот это распеленание проводили, видимо, материал был. А маски, вот эти золоченые лица как бы, в них нашли следы цинка и олова, причем олово, видимо, происходило из консервных банок, производившихся в 19 веке в Шотландии. То есть, соответственно, видимо, изготовитель этих обеих мумий – это кто-то один, вероятно, живший в Шотландии в 19 веке. А вот более поздний случай, причем мумия попала в США, в 20-е годы прошлого века ее подарили музею Капитолия штата Миссисипи, а уже в 60-е годы 20 века один студент-медик решил ее исследовать и увидел, что там внутри ребра животных, плечи у мумии из досок, сколоченных гвоздями, причем на рентгене там прям эти гвоздики видны. Набита она была газетами, и вот, как пишут, над печенью находился номер какого-то американского журнала за 1898 год. Мумия до сих пор украшает коллекцию этого музея, но уже как часть истории штата. Но это все цветочки. Вот по-настоящему такая детективная криминальная история. В 2000 году пакистанская полиция задержала контрабандистов, которые пытались продать мумию за 11 миллионов долларов. Причем заявлялось, что это мумия персидская, это персидская царевна, дочь, значит, короля Ксеркса, это 6 век до нашей эры, Радугун. Вот такая мумия в деревянном, резном и каменном саркофагах, с золотой короне, значит, с золотой маской, с золотой табличкой на груди и клинописная надпись, из которой, собственно, исследовала, что это вот оно, сенсация, первая известная вообще персидская мумия. Но специалисты заподозрили неладное, потому что надпись была все-таки с ошибками, и в частности, имя царевна использовалась греческая, а эта форма имени появилась через несколько веков после смерти предполагаемой царевны. Ну а дальше, когда стали под микроскопом разглядывать деревянный саркофаг, нашли там следы графитового карандаша, на самой мумии нашли остатки моющего средства, а потом радиоуглеродный анализ. Кстати, там отдельно, если спросите, стоит рассказать, как датировали эту мумию, там ювелирная работа, выяснилось, что умерла она, видимо, в 1996 году. Молодая женщина, значит, ей удалили зубы, удалили все внутренние органы, но самое печальное, что у нее сломана шея, и предполагали, что это может быть убийство. Ну, либо она погибла в автокатастрофе, и тело уже потом выкрали из погребения. Полиция возбудила дело, но никого в данном случае не задержали, ну, кроме, собственно, контрабандистов, которые говорили, что мумию отдал кто-то, кто ее нашел в своем городе после землетрясения. Вот между тем писали, что примерно в это же время две подобные мумии тоже выставлялись на черном рынке. И обратите внимание, что это должна быть хорошо организованная афера. То есть там должен быть историк, кто-то худо-бедно знавший клинопись, бальзамировщик, человек, знакомый с анатомией, ювелир, резчик по дереву, резчик по камню. Это был такой серьезный коллектив, но тем не менее эту дорогостоящую аферу, как видите, быстро удалось разоблачить. Но про обычных людей скучно, пусть даже про принцесс, поговорим про сказочных существ, вот это русалки. Мумии русалок появились в коллекциях разных музеев в 19 веке, в том числе даже в Британском музее. Но, делали их, видимо, где-то в Азии, например, в Японии. Обычно они состоят из передней части обезьяны и рыбьего хвоста, которых соединяли проволокой или как-то еще. Наибольшую известность получила так называемая фиджийская русалка из Нью-Йоркского музея Барнума. Якобы ее поймали у берегов Фиджийских островов, но более реалистичная история гласит, что ее изготовил какой-то японский крестьянин, продал ее японскому моряку, тот ее перепродал американскому морскому капитану. Тот, когда умер, значит, его сын эту мумию передал в музей Бостона, там ее увидел Финиас Тейлор Барнум, знаменитый шоумен-авантюрист, который, конечно, понимал, что это подделка, но решил все-таки заполучить свою коллекцию. Но дальше интересна пиар-компания, которая это сопровождалась, потому что просто выставить ее как-то несерьезно. Поэтому сначала был запущен слух, что эту мумию привез некий доктор Гриффин из Южной Америки, остановился в гостинице секретно. На самом деле это был старый друг Барнума, некий адвокат. Он пригласил знакомых, показал им это существо, что-то попало это в прессу. Одновременно Барнум выпустил 10 тысяч буклетов про русалок, где русалки изображались такими вот соблазнительными голыми существами, ну как европеец представляет русалку. Короче говоря, когда фиджийская русалка появилась в музее, публика уже была подогрета, пришли толпы, доктор Гриффин читал лекции, в частности, он, например, показывал утконоса и говорил, ну вот есть же утконос, почему бы не быть русалком? Вот, правда, многие были разочарованы, потому что то уродливое черное маленькое существо, которое им показывали, что-то как-то не походило на соблазнительных красоток, значит, из буклетов, из плакатов. Тем не менее, Барнум хорошо заработал на фиджийской русалке, даже возил ее на гастроли в Лондон. Потом она исчезла, вроде сгорела в пожаре. Но, правда, полагают, вот тут сверху это гравюра, собственно, оригинальная, а внизу это фиджийская русалка из музея Пибоди в Гарварде. То ли это она и есть, то ли это ее копия, то есть сейчас уже проверить невозможно, но вот у русалки из музея Пибоди у нее руки из птичьих костей, обе челюсти сделаны из рыбьих челюстей, ну а большая часть из папье-маше. Но в 21 веке русалки это уже старомодно, настоящая мумия должна быть инопланетной. Вы думаете, я про этих? Ну, про этих уже мы целый сериал сняли, премьеру третьей серии показали. Я про Ату. Ату нашли в 2003 году какие-то туристы. Значит, в Атакама это область в Чили, и там в заброшенном шахтерском городке в коробке из авторучек лежало вот такое тельце 15 сантиметров длиной, странных пропорций, с меньшим, чем обычного человека, числом ребер. Значит, ну кто это? То ли это какой-то мутант, то ли неизвестный науке вид. Ну, в 2013 году вышел фильм «Сириус», где Ату преподносили как посланца из других миров. Но на самом деле еще в 2007 году испанский коллекционер притащил эту мумию на международный конгресс специалистов по мумиям, и эксперты взглянули на нее и сразу сказали, что это, вероятно, сушеный человеческий плод. Ну и вообще, если сделать анализ ДНК, может, можно найти ее родителей. И это как попахивает вообще тоже проблемами с законом. Но хозяин находки их не послушал. В 2012 году коллектив ученых сделал АТ-КТ, был первый генетический анализ, уже сразу стало понятно, что это, видимо, Homo sapiens, причем не древний, а, скорее всего, современный. Спустя 6 лет специалисты из Стэнфорда провели уже полный анализ генома, определили, что это девочка, что она родственна коренному населению Чили, что вообще довольно-таки логично. Но они нашли у нее много мутаций, связанных с нарушениями развития скелета, и предположили, что вот из-за этих патологий бедняжка родилась до срока и сразу умерла. Но вот другой коллектив экспертов оспорил это исследование. Они заключили, что вообще-то этот плод, наверное, развивался нормально вполне. Особых патологий там нет. Меньшее число ребер, ну, на таком сроке просто 11-я и 12-я пара ребер очень маленькие, их могли не увидеть. Череп вытянутый, его могло вот так сдавить при прохождении через родовые пути или потом, когда уже это тело лежало в земле. А в принципе, вполне обычный, ну вот, недоношенный плод Homo sapiens. И вообще возникает этический, опять же, вопрос. То есть это человек, пусть там и мертвый, и недоношенный, но его незаконно вывезли из Чили. Его тело повредили при исследовании. Как только было ясно, что это Homo sapiens, его должны были вернуть на территорию Чили. Ну, судя по всему, Ата до сих пор находится у коллекционера на территории Испании. Ясно одно, что это существо земного вполне происхождения. Но мы переходим, может быть, к самой загадочной истории, так сказать, российский побратим Аты, кыштымский карлик Алешенька. Я, когда искал литературу про Алешеньку, столкнулся с российской спецификой, которая вообще не самого такого хорошего свойства. Научных публикаций практически нет. То есть единственная научная статья, которую я нашел, это публикация в сборнике какой-то конференции, где Алешеньку рассматривают в качестве элемента городского фольклора. А основные источники — это «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», телешоу, включая «Битву экстрасенсов». «Комсомольская правда» щеголяет вот такими заголовками. Я даже зачитывать их не буду. Ну, действительно, Алешенька стал такой городской легендой. Его используют как элемент шоу. В 2007 году вышел даже художественный фильм про Алешеньку «Внеземной». Я его даже посмотрел. Так что это действительно интересный объект для, может быть, каких-то этнографов, фольклористов, но само тело исчезло, осталась только плохая видеозапись. Что известно? В 1996 году, 13 августа, пенсионерка Тамара Просвирина услышала голос, пошла то ли на кладбище, то ли в лес, нашла там вот это существо, принесла его домой, назвала Алешенькой, кормила. Потом ее забрали в психиатрическую лечебницу, а Алешенька якобы умер с голода. Потом на квартире у пенсионерки эту мумию, уже высохшую, нашел местный житель, выпотрошил, промыл спиртом, высушил на крыше гаража. Потом у этого местного жителя мумию забрал местный сотрудник милиции, следователь. Он же записал вот эту видеозапись с осмотром мумии. История получила огласку. Приехали уфологи. Уфологи забрали у следователя это тельце якобы для каких-то исследований и увезли в неизвестном направлении. Собственно, как бы и все, с концами. Для большей таинственности Тамара Просвирина в 1999 году погибла в ДТП. Затем эта история быстро стала обрастать подробностями, которые охотно рассказывали местные жители. Ну вот уфолог Вадим Чернобров в фильме 2012 года рассказывал, например, что появлению Алешеньки в Кыштыме Челябинской области предшествовало зависание над поселком НЛО. Горел лес, приехала милиция, милиция открыла огонь, карликов было пятеро. Они убегали, мальчишки местные гонялись за ними по огородам. А пенсионерку-то отправили в сумасшедший дом, потому что боялись, что она квартиру свою перепишет на Алешеньку. Ну и так далее. Вот, но на самом деле до пропажи тельца вот этого его осмотрели дважды. То есть его осматривал судмедэксперт местный, и его осматривали два врача. Судмедэксперт заключила, что это тело не может принадлежать человеку, потому что отсутствует пупок, отсутствуют гениталии, вот странной формы. А врачи, гинеколог и уролог, оба заключили, что это недоношенный плод. То есть строение вполне сапиентное. То, что у нее там чего-то нету, так это вообще-то засушенная и выпотрошенная мумия. У нее вообще и нижняя челюсть-то потерялась до того, как ее, в общем, осмотрели. Недоношенные плоды действительно могут выглядеть экзотично. И одно из подтверждений этого, в общем, утверждения, это, собственно, упомянутая Ата из Чили, которая весьма похожа на Алешеньку и про которую доказано, что это и есть недоношенный плод. Но тем не менее, японцы сняли фильм про Алешеньку. Это разные реконструкции этого существа. Да, но были две экспертизы, не две, Было пять экспертиз не Алешеньки, а плащаницы. То есть тряпочки, в которую был, наверное, завернут Алешенька, и на которой остались следы крови и мозгов Алешеньки. Но это утверждал упомянутый Чернобров, который раздобыл эту тряпочку в Кыштыме. И по его же словам, он ее отдавал в 5 лабораторий. В одной из лабораторий выделили ДНК, причем двух индивидов из этой тряпочки. Одна ДНК женская, а вторая неизвестного существа. Вот это, конечно, и была ДНК Алешеньки. Значит, мне удалось узнать про 3 экспертизы. В фильме на «России-24» показали заключение из Института физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ, где говорится, что экспертизу проводили, ДНК выделить из образца не удалось. Значит, показана, кроме того, справка из Всероссийского центра судебно-медицинской экспертизы, где говорится, что из одного пятна выделили кровь человека второй группы крови, из второго пятна ничего выделить не удалось. Но вы же понимаете, не удалось выделить человеческих выделений, потому что это не человек. И в-третьих, в «Аргументах и фактах» в 2004 году вышла статья, где говорится, что исследование проводилось в лаборатории в Институте общей генетики РАН, где вот в итоге заключили, что это ДНК человека, причем это недоношенный плод с большим числом нарушений развития. Я обратился к Институту общей генетики РАН, где мне сказали, что, во-первых, к ним действительно приносили эту тряпочку, но они исследования проводить не стали. Во-вторых, в 2004 году невозможно было по ДНК определить, это младенец или старичок. Возраст нельзя было определить. И были проблемы с определением нарушений развития, потому что полногеномный анализ в 2004 году стоил миллионы долларов. Ну и, наконец, еще и лаборатории такой в институте тогда не было, она появилась через несколько лет. Конец этой истории, собственно. Теперь, как я и обещал, если вы на досуге захотите подделать мумию, то послушайте. То есть в 21 веке подделать мумию дорого и сложно. То есть вам не только нужно тело, это тело должно выглядеть как древнее и датироваться как древнее. Вам понадобятся древние материалы. Обрабатывать их нужно тоже каким-нибудь аутентичным способом. То есть если вы попытаетесь пилить это бензопилой, эксперты это увидят. То есть это, в общем, дорого, сложно. Ну и смысл такой, что подделывать обычную мумию смысла нет. Нужна какая-то невероятная мумия, то есть персидская, славяно-арийская, инопланетная. Лучше, наверное, все-таки инопланетная, потому что если вы нашли египетскую мумию, вас быстро найдет полиция. Вот. А если у вас дома тельце пришельца, ну, в общем, какую бригаду к вам присылать? Ну, там, РЕН-ТВ. Дальше, ну вот, нужно много независимых экспертов привлечь. Но квалификация этих экспертов не важна, и даже лучше пусть они будут непрофильными. То есть пусть подлинность мумии установит дантист или ветеринар. Когда у вас будет на руках несколько заключений экспертов, скорее всего, они будут противоречить друг другу, и вы легко выберете подходящее, то, которое вам по душе. Причем образцы для экспертизы лучше вы будете отбирать сами и носить в кармане завернутыми в носовой платочек. Лучше, если вот эти эксперты, они будут не писать свое заключение, а сразу произносить на телекамеру, обязательно начиная с фразы: «Я на своем веку многое повидал, но такого не видал». Вот. То есть нужно полагаться здесь не на каких-то спесивых академиков, а на шустрых журналистов. И пусть хор, скажем так, пусть голоса скептиков потонут в многоголосом хоре желтых СМИ. И вам нужно стать богом интерпретации. То есть любая недосказанность, любая двусмысленность должна быть истрактована в нужную сторону. То есть, допустим, если в образце нашли ДНК человека и мухи, это не мухи ползали по мумии, а это, значит, муха – человеческий гибрид. То есть там привет Эрику фон Деникину, плод генной инженерии древних богов. Ну и, наконец, лучше всего, с точки зрения экспертизы, если вы, в конце концов, эту мумию потеряете. Ну, конечно, продать исчезнувшую мумию сложно, но можно продать ваши рассказы про эту мумию. Вы можете, в конце концов, сесть, написать книгу-бестселлер и стать известным, богатым человеком. Вот. Теперь, если более серьезно и более оптимистично, то, вот, как вы видите, когда-то ученых, коллекционеров держали за дурачков. Но постепенно подделывать мумии становилось все сложнее, и к 21 веку развитие методов экспертизы сильно усложнило жизнь мошенникам, и сейчас наука позволяет быстро разоблачать даже дорогостоящие искусственные подделки. Но даже в 21 веке наш разум может быть затуманен ожиданием чуда. И в заключение вот две ссылки. Одна из них на источники, которые я использовал, вторая на наш сериал широкоэкранный, цветной, про мумии гуманоидов Наска. И готов отвечать на вопросы.
Спасибо, Александр. Я предлагаю посмотреть сейчас на результаты нашего онлайн-голосования. Ага, выиграл сокол, на втором месте пещерный лев. Александр, а что является истиной?
На самом деле сокол и разные прочие птички мумифицировались в Древнем Египте, и, соответственно, есть мумии, которые выглядят как сокол, а внутри там напихано неизвестно что, так что соколов подделывали много раз. А вот пещерного льва, ну, по крайней мере, мне, конечно, про поддельного пещерного льва неизвестно, но, может быть, мне пришлют информацию о поддельной мумии пещерного льва. Я не слышал. Остальные все, как следует из моего выступления, да, подделывали.
Спасибо. Вопрос вам хочет задать наш эксперт, который уже вчера был на этой сцене. Это кандидат исторических наук, египтолог Максим Лебедев. Максим, покажитесь, пожалуйста. Дайте, пожалуйста, микрофон Максиму срочно.
Да, я здесь. Здравствуйте, Александр. Спасибо большое за очень интересную презентацию. Но египтологи, естественно, привыкли к тому, что мумии подделывают, и, возможно, такая профессиональная деформация, но кажется, что мумии подделывают чаще, чем, например, скелеты. И не кажется ли вам, что вот этот интерес к подделке мумий, да, он в какой-то степени вызван тем, что людям свойственно как-то особенно относиться к останкам, на которых сохранились мягкие ткани, что это каким-то особенным образом будоражит наше воображение. Или это не так? И просто, там, скажем, мумии легче подделывать, чем скелет или какие-то другие останки, просто потому, что взял там что-то, накрутил, намазал, да, прилепил, закрутил все это, и вот подделка.
Изначально было так, то есть мумии, видимо, спасибо, действительно было проще подделать, пока не было рентгена. Сейчас, видимо, все-таки наоборот. То есть мумии подделать стало гораздо сложнее, может быть, сложнее, чем скелет. Но, да, Максим, кстати, вы мне пригодитесь, если будут вопросы там, про Египет, я буду сразу к вам отсылать. Вот, у меня нет такой статистики, чтобы утверждать, что мумии подделывали чаще. То есть я знаю различные истории подделки скелетов, и можно вспомнить пилдаунского человека, это не скелет, но череп, и какие-то более поздние истории про архиораптора из Китая, это уже рубеж 20-21 веков. Недавно была история забавная, как в Узбекистане сделали скелет индрикотерия якобы из нескольких коров. То есть подделывали и подделывают вообще все, что можно подделать, включая насекомых в янтаре. Вот. А что касается притягательности мумий, то да, видимо, мумии действительно обладают каким-то таким вот, не знаю, ореолом. То есть мумии и пугают, наверное, сильнее, чем обычный скелет, и притягивают внимание. Почему люди поклонялись, верующие, и поклоняются мощам? То есть это вот как бы нарушение законов природы. Это вот нетленность, это какая-то вечная жизнь, то, о чем человек мечтает. Хотя, наверное, вряд ли кто-то мечтает стать мумией после смерти. Но, по крайней мере, вот посмотреть в глаза какого-нибудь древнего царя, это многого стоит. И вот это, наверное, и продают те, кто подделывает мумии.
Вот так. Спасибо. Вопрос хочет задать наш зритель Петелин Павел Александрович. Как человеку, далекому от науки, понять, что ваша информация достовернее, правдивее, вернее, альтернативной версии?
Спасибо. Тут такой вопрос, его можно по-разному трактовать. То есть как отличить поддельную мумию от настоящей мумии? В узком смысле, как отделить лженауку от науки? более широком смысле. То есть как отличить поддельную мумию от настоящей? Ну вот обычно никак, если мы не располагаем какими-то специальными средствами. Вот из моего выступления это как раз и следует, к сожалению. То есть наверное, многочисленные экспонаты музейных коллекций, до которых еще не добрались исследователи, и которые спокойно себе стоят там в витрине или на полочке, и никто не знает, что это фальшивка. Знаменитые истории про музей золота в Лиме, это, правда, не мумия, но там 85% изделий оказались поддельными. Десятилетиями они украшали витрины этого музея, и, кстати говоря, по-моему, до сих пор это происходит. То есть, к сожалению, никак. Для этого нужна экспертиза. А что касается, вот как понять, что ваша точка зрения правдива, а альтернативная нет, ну, вообще говоря, не очень верно, мне кажется, так говорить, потому что никто нам лицензию на правду не продавал. Но если говорить просто о том, как отличить лженауку от науки, лженаука все-таки, там есть частица лжи, она часто связана с ложью. То есть, может быть, лжеученый, он не осознанно врет, но, как правило, он врет. То есть вот свежий пример, который близок нам, потому что вот мы недавно ездили в Египет, посещали Серапеум в Саккаре. Вот есть Кристофер Данн, независимый исследователь, который сказал, что саркофаги из Серапеума созданы по каким-то невероятным технологиям. У них там идеальная high precision. Вот. И он это доказывает. Как он это доказывает? Он фотографируется с угольником на фоне саркофага. И дальше рассказывает, какой это крутой, невероятно точный угольник, и как он его прикладывал, светил фонариком, и даже луч солнца не проникал. Вот. Но единственное, чего он не приводит, никаких измерений. И вот мы залезли в саркофаг, и Георгий лично прикладывал угломер. И результаты этих измерений мы опубликуем в видеоролике, где можно будет увидеть цифры вообще. И любой, даже не специалист, он сам, ну, если он хотя бы пользоваться измерительными приборами как-то умеет, он поймет, какое там качество и точность какая.
Спасибо. Не думаю, что это кого-то убедит, из тех, кто действительно верит в невероятную точность саркофагов.
Но кого-то убедит, наверняка.
Кого-нибудь. Итак, вопросы, уважаемые зрители. Вот я вижу, девушка машет программкой.
Наталья, Москва. Скажите, во что мне переделать мумию моей кошки, чтобы продать ее подороже, и какие мумии пользуются большим спросом на рынке? Спасибо.
Ну, слушайте, я не знаю. Сейчас. Вот как раз вчера буквально вот Максим мне прислал замечательную подборку объявлений. В 19 веке в Англии мумии кошек продавали на удобрение. Вот. Просто их вывозили. Их действительно огромное количество, то есть реально сотни тысяч этих бедных кошек. Ну что значит бедных? Их, видимо, специально с этой целью разводили. Их везли, видимо, там мешками, какими-то ящиками, и дальше пускали на удобрение. Так что сейчас ваша кошка, мне кажется, заслуживает большего. Вот. Лучше пусть она украсит, я надеюсь, она жива и долго проживет. Сейчас кошку можно клонировать, или можно сделать хорошее чучелко и поставить у себя где-нибудь.
Юлиана Лыжина спрашивает, а делали ли мумии подделки в религиозных целях для поклонения, например, звероголовых богов из людей и частей животных в Египте?
Я про это ничего не слышал, про изготовление мумий звероголовых богов. Может, Максим что-то слышал? Максим, было такое, чтобы мумии изготавливали кадавров каких-то, этих гибридов?
Нет, чтобы сделать мумию бога, нет, до такого египтяне не дошли. Кроме нескольких случаев, да, были такие
примеры. Я сам вспомнил,
но, да. Да, собственно говоря, где вы были, да?
Да, в Серапеуме, там, да, ладно, Максим, вы лучше
это
знаете.
Это один из примеров, да. Действительно, это фактически было божество, да, такой божественный бык, и его почитали, после смерти его мумифицировали. Но это был образ бога в виде животного, а не бог с головой.
Ну, там вроде вот эта мумия, собственно, про которую Мариет писал, что это было не пойми то ли человек, то ли бык. То есть Он предположил, что это человеческая мумия, а затем исследователи предположили, что это антропоморфный гроб, но туда запихнули кости быка и человеческая маска. Вот. Да?
Зато, насколько я помню, фараоны носили бычьи хвосты.
Да, и тыкву на голове, это точно.
Вот, но все-таки целенаправленно такие мумии непонятных гибридов, типа русалок, стали делать позднее, и, наверное, не с религиозными целями, а с целью продать любителям диковинок где-то в Европе. Пожалуйста, да.
Спасибо. А вот молодой человек руку поднимает, вот здесь, вот ближе сюда, бегите скорее.
Добрый день, пирожок с ковидлом.
Очень приятно.
А скажите, были ли случаи, когда реальная древняя мумия, допустим, с одной исторической эпохи или местности, выдавалась за мумию другой культуры, возможно, даже несуществующей?
Ну вот как раз наша история с мумиями гуманоидов Наска – это история именно вандализма с использованием настоящих мумий. То есть те объекты, которые выдаются за мумии инопланетян, это модифицированные реальные мумии из конкретной культуры Перу, у которых там отрезают уши, отрезают пальцы или вообще расчленяют их и соединяют произвольным образом, чтобы продать там, уфологам. Это вот такой же 21 века пример. И, судя по всему, не единственный, потому что там же в Южной Америке известны, опять же, тоже мумии, которые, видимо, собирали из частей разных людей, где там голову. Я про это рассказываю в первой серии, если посмотрите. Про голову, которую прикрепили проволокой к телу. Голова вообще от другого человека. Вот, так что вот такое и сейчас происходит, к сожалению. Да.
Вопрос от Лу Ли. Как именно наиболее успешно зарабатывать на подделке мумий? Просто показывать за деньги, разве может дать миллионы дохода?
Ну вот в случае с этой персидской мумией, там ребята реально пытались ее продать за 11 миллионов. И вроде они уже нашли покупателя, который давал им, правда, не 11, но 1 100 000. То есть в 10 раз меньше, но все равно неплохая сумма. Но, к сожалению, они сами, так сказать, спалились, потому что они начали рассылать видеокассеты различным коллекционерам. И, естественно, те забили тревогу. И когда дальше вот всплыла эта видеозапись в Пакистане, то тут же и выяснилось, что а вот в Америке там, любители древности, богатые, уже получали подобные сообщения и даже отправляли на экспертизу. Уже к этому моменту эксперты заключили, что это подделка.
Спасибо. Коллеги, вопросы. Я вижу вот там вот. Вот там. Там, кстати, мигал какой-то огонек, уже не мигает, видимо.
Кстати, там интересно, с этой персидской мумией, что пока не выяснилось, что это подделка, там за нее стали драться Пакистан, Иран и Афганистан. То есть иранцы заявили, что эта мумия персидская, а значит, должна быть возвращена Ирану, а талибы в Афганистане вдруг тоже воспылали интересом к древности и сказали, что по их данным контрабандисты ее нашли на территории Афганистана, поэтому отдавайте ее в Афганистан. Ну и даже внутри Пакистана разные области соревновались за право обладать этой мумией. Поэтому если бы удалось скрыть, что она фальшивая, там действительно на ней бы зарабатывали как-то.
Спасибо.
Александр, спасибо за лекцию и за форум вообще. Немного не по теме, но грустный вопрос. Знаете, 1 июня вступил в силу закон о просветительской деятельности. И, собственно, как вы к нему относитесь? И не кажется ли вам, что, например, ученые против мифов 16 могут оказаться под угрозой? Спасибо.
Я про это писал и говорил, что я отношусь отрицательно к этому закону, который в силу вступил, но пока что, я не знаю сказать, к счастью, не к счастью, он фактически не действует, потому что постановление, вот, как бы подзаконный акт, который должен был конкретизировать применение этого закона, был отправлен на доработку. Я пока не видел, как его там доработали, Есть слабая надежда, что, может быть, его сделают более вменяемым, но да, вы абсолютно правы в том, что там стараются такое впечатление, что создать проблемы и всячески помешать деятельности российских просветителей, в том числе и нашей деятельности. Я ряд форумов, когда мне задавали вопросы, а там вам помогают кто-нибудь, там государство, я говорил такую фразу, и мне казалось, что такая классная фраза, спасибо, что нам не мешают. Вот. Но сейчас я уже, честно говоря, не могу так сказать.
Спасибо вам.
И вам.
Но не тем, кто мешает. Зритель с ником Нейпер, Неймпер, спрашивает, а встречались поддельные или настоящие мумии сиамских близнецов?
Ну, я про такое не слышал. Мумии сиамских близнецов. Я знаю только вот про мумию карлика, опять же, вот из городка строителей пирамид.
Про сиамских... Редкое явление, поэтому...
Про сиамских близнецов, я, честно говоря, ничего подобного я не слышал. Не знаю,
спасибо. Так, коллеги, поднимайте руки. Вон в конце телефон, в самом, там где-то в третьем с конца ряду.
Антон, Воронеж. Вопрос по поводу фильма о кыштымском карлике. Зашел сейчас на Кинопоиск. У него там дикая оценка 7,6 баллов. У него 17 положительных рецензий из 17. Александр, это какой-то неизвестный бриллиант российского кинопрома?
Это
или как?
Это инопланетяне его продвигают, я думаю. Нет, я посмотрел фильм. В принципе, он не такой плохой. Не скажу, что шедевр. Но он, кстати говоря, достаточно точно в некоторых деталях воспроизводит вот эту историю кыштымского карлика. Ну, правда, там, естественно, в деталях отличается. Фильм неплохой. Но там он такой конспирологический, естественно. То есть ученые скрывают. Там главный герой приносит этого карлика к судмедэксперту. Вот тоже, о чем рассказал. Судмедэксперт смотрит и говорит, это может быть плод... Там какие-то мутации, и тут вот этот герой фильма, главный герой там как раз вот этот следователь, участковый милиционер, начинает кричать, да вы что? Вы же не видите, что ли, что это не человек? То есть, ну, сельский полицейский, он лучше знает, что это, чем там патологоанатом или там медик. Вот. Ну, там, в принципе, посмотреть можно, интересно, забавный такой фильм. Неплохой. Ну, 2 часа с лишним идет, я в 2 приема его посмотрел.
Вот. Спасибо. Вижу руку вот здесь.
Ольга, город Москва. Александр, вот у вас прекрасно получилось развенчать мифы про создание мумий. А может ли теоретически быть такая команда ученых, которые смогут обмануть все современные представления, технологии, методики и создать артефакт, который будет всем научным сообществом принят за реальный объект?
Ну, это интересная задача. Я бы попробовал собрать такой коллектив, если бы я хотел. Потому что у нас выступал Алексей Бондарев, который делал мумию пингвиноида, омского пингвиноида. И там, ну, по крайней мере... С точки зрения анатомии она сделана более качественно, чем вот эти перуанские конструкторы мумий. Вот. Но здесь возникает, конечно, большая проблема именно с анализом ДНК, с гистологией. И это, мне кажется, сложный и дорогостоящий проект. То есть, по сути, для этого, наверное, надо все-таки какого-то живого мутанта вырастить и его, ну, дальше его выдавать за... Не искусственного, а естественного. Вот у нас следующий доклад как раз будет про искусственные вирусы, естественные вирусы. Вот. Мне кажется, что я не люблю говорить невозможно, но это сложно, очень сложно. Я, честно говоря, не представляю. Хотя вот эти перуанские мошенники, они там умудрились, ну, по крайней мере, кому-то голову заморочить. Мировому научному сообществу они голову не заморочили, но кому-то да. И они нашли нужных экспертов, которые написали нужное заключение. А то, что... было им нужно. Они интерпретировали, то есть если там написано, что там ДНК не удалось идентифицировать, значит, она внеземного происхождения, а не грязь какая-то там чихнул этот перуанец, когда эту мумию выкрадал из погребения, он туда чихнул, и вот там коктейль из ДНК там получился. Вот, поэтому сложно, если настоящая экспертиза, там, настоящие специалисты, сложно это сделать. Вот, я бы посмотрел на такое.
Я бы тоже посмотрел. Пришло время выбрать автора лучшего вопроса. Я перечислю. Павел Петелин. Как человеку, далекому от науки, понять, что ваша информация достовернее? Юлиана Лыжина. Делали ли мумии подделки в религиозных целях звероподобных богов? Лули. Как успешно зарабатывать на подделке мумий? Ньямпер. А встречались ли поддельные или настоящие мумии сиамских близнецов? Наталья. Как выгоднее продать мумию? Пирожок с ковидлом. Выдавали ли мумии одной эпохи за мумии из другой? Коллега спрашивал про закон о просветительской деятельности. Антон о фильме про карлика. И Ольга, смогут ли ученые обмануть всех и создать реалистичную мумию?
А про мумию кошки было? Я бы дал за мумию кошки вообще. И вам уходит кыштымский карлик, Алешенька. Георгий, покажите.
У вас не будет мумии кошки, я надеюсь. Но, так, секунду.
Там моя книжка и кыштымский карлик, который вернулся к нам.
Вот это замечательная реплика кыштымского карлика Алешеньки. А также книга Александра Соколова «Ученые скрывают» с автографом, естественно, который можно будет получить в перерыве. Уходят вам. Александру наши традиционные подарки. Наконец-то он их получил.
Спасибо.
Пингвинопитек от Павла Краснова и сувениры от Gen.ru. Я прошу вывести на экран скетч Юлии Родиной, который нарисован по мотивам Сашиного выступления.
Благодарю. Спасибо, коллеги.
Вот есть такая категория людей, они, вот, например, видят где-нибудь там в соцсетях, где петербуржцев назвали питерцами, и сразу там шерсть летит. Как вы относитесь к таким блюстителям правильной речи?
Я к ним не отношусь. А вам самому, кстати, как уроженцу Санкт-Петербурга, нормально, если вас назовут питерцем?
Мне параллельно совершенно.
Откуда брать норму? Ну как откуда? Посмотрите, как я говорю, да, я же природный носитель языка. Вот я говорю, значит, так и правильно, и это я и запишу в словарь.
Вот знаете ли вы про проект Татьяны Гартман «Учинка против ТВ»? И если да, то как к нему относитесь?
Зайдите в магазин одежды, и вам скажут: девушка, берите кофточки, любые роста есть.
Вот половина зала захихикала, когда вы сказали про крема, роста и так далее.
Если кто-то называет пышку кончиком или поребрик бордюром,